Вы на хвалях Радио Свобода, у Пражской студии Алена Радкевич. Чаму Россия менавіта цяпер пачала нарошчваць сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі? Ці створыць гэта пагрозу беларускаму суверэнітэту? Ці выкліча раздражненне Захаду? Гостем праграмы праз 10 хвілінаў будзе кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрей Паротнікаў. Задаць яму пытанне можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204, уключаная таксама аўтаадказнік 266-3952. Мы таксама узгадаем пачатак гарбачоўскай перабудовы, прааналізуем рост працоўнай міграцыі з Беларусі і адзначым сусветны дзень кнігі. От вас тягом ближайшей годины я чакаю отказу на пытание, от кого треба бараниться Беларуси, типа гражая ей кто-нибудь. Телефон будет включен тягом целой годины, а покуль Ганна Соус нагадая основные подеи авторка.
Россия планирует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенком поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Алесин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой и непосредственный противник, я думаю, это будет американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полиции Российской Федерации. Деля гэтага яны отмовляются от громадянства своей Украины.
Что есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Прадстаўнікі грамадскасці збіраюць подпісы пад зваротам у абарону Андрэя Гайдукова з заклікам да беларускай міжнароднай супольнасці прызнаць яго палітвязням і прыкласці ўсе намаганні дзеля вызвалення за кратаў. У Віцебску забаранілі ўсе акцыі да ўгодкаў аварыі ў Чарнобылі. Прычына адмовы – гэта адсутнасць дамоваў з медыкамі і міліцыі на абслугоўванне акцыі. Памёр былы маладафронтавец Міхаіл Шарамет. Ён працаваў выратавальнікам у Міністэрстве надзвычайных сітуацый, займаўся прамысловым альпінізмам. Памёр ад атручвання коранем цыкуты ў паходзе.
Хлопец быў вельмі адказны, прафесійны. Працаваў выратавальнікам, і тут аказалася, што ён не змог выратавацца сам.
24 красавіка у Петрапаўлаўскай царкве ў Менску адбудзецца памінальнае набажэнства да гадавіны смерці Арыны Вячоркі. Канцэрт «Жыць для Беларусі памяці Арыны Вячоркі», які меўся адбыцца 24 красавіка ў моладзевым тэатры «Эстрады», быў адменены.
Живая свобода з Аленай Радкевіч.
Чаму Расія менавіта цяпер пачала нарошчваць сваю вайсковую прысутнасць у Беларусі? Ці будзе Беларусь уяўляць ваенную пагрозу для суседзяў? Ці выкліча гэта раздражненне Захаду? Гостем праграмы праз 5 хвілінаў будзе кіраўнік аналітычнага праекту «Беларус Security Блок» Андрэй Паротнікаў. Задаць яму пытанне можна па вэлкомаўскім нумары 651-4204. Ад вас я чакаю адказу на пытанне, ад каго трэба бараніцца Беларусі і ці пагражае ёй хто-небудзь. А ўчора мы пыталіся, што, на вашу думку, трэба рабіць з помнікамі Леніну. Наш слухач выказвае сваю версію, а за адным выказваецца і з нагоды музычнага афармлення нашай праграмы.
Добрый день, поважанная Радио Свобода. По пытанию памятников Ленину, что делать? Надо просто спилить на каждом памятнике голову и заменить его, эту голову на голову нашего проводыра. А когда изменится другой проводыр, то тоже сделать голову съемной и ставить головы, и будет выгодно, будет там накаштовать. А на конт музыки и песен, какие вы передаете теперь, прямо жуть, это разве песни, некий ров. Вот был Леонид Вольский, вот его песни были слушные, Они именно были об тем, что теперь цікавить и цікавило народ. А теперь не кирол, не надо нам таких песен, а то у меня от них повышается тиск кровяный. Владимир Гайдукевич, город Бобруйск.
Якія б ви пісні хотіли почути у нашому ефірі? Музичну класику, ретро чи сучасних виконавців? Замовляйте пісні, які будуть приємні вашому слуху. Ми постараємося виконати ваші пожадання. Для слухача з Бобруйську Лявон Вольський, але попереджую, їм сьогодні наша музична частка не обмежується.
Трава и вода, и древы, и кровь, и светла. Нас эта земля народила, я ее молоком и пили. И все, что в житии дает нам силы, есть на нашей земле. Солнце нам да поможет, я но любить нас. Наше сонце і зори ніколи не зможуть яны. Нас любить калматає сонце, нас любить місяць і ви. І сонце, і місяць дадуть нам моці для нашої боротьби. Сонце нам допоможе.
Песня Лявона Вольська со складанки «Я народився тут».
Минуту тумані загодзі, і так парахнеє ущент. А ми тут були, і ми тут будем, покуль існує гэты свет. Сонце
слухайте Радіо Свобода. Росія має намір значно поширити свою військову присутність у Білорусі. У 2014 році Росія планує поставити у Білорусь 4 дивізіони ракет С-300, а до 2015 року розмістить авіаполк зі знищальниками. Перше звено російських знищальників прибуде у Білорусь уже сьогодні. Про це сьогодні заявив міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу. Старшиня руху за свободу Олександр Мілінкевич лічить гэтыя дамоўленасці вялікай небяспекай для Беларусі. На яго думку, гэта не ўмацаванне абароназдольнасці, а пагроза, бо Беларусь павінна захоўваць статус нейтральнай дзяржавы, як гэта запісана ў Канстытуцыі.
И нам военные блоки, особливо сегодня, абсолютно непотребные. Но это расплата за то, что мы маем подарунки в выгляде нафты, газу, танных. Российские рынки доступны. Не бывает бесплатных подарунков у таких относинах. Тому я лечу, что это вельми кепско. Особливо мне так удивляют слова Шойгу, что это такие проявы братерских почутцев, именно собираются баранить. Тому это просто реализация московского плана по умацеванию военной могутности. На жаль, Украина сгубляет свой суверенитет и экономичный, коли продае одной краине экономику, а политичный вось такими кроками. На жаль, погроза велика.
Чому Росія менавіта цяпер почала нарощувати свою військову присутність у Білорусі? Ці буде Білорусі уявляти воєнну погрозу для сусідів? Ці викличе гэта раздражнення Заходу? Гость програми – керівник аналітичного проєкту «Білорусь Security Блок» Андрей Поротніков. Задати йому питання можна по велкомовському номеру 651-42-04. Андрей, добрий вечір. Ну, ось ви чули, що сказав Олександр Мілінкевич. Як ви лічите, гэта умацавання обороноздольності ці погроза суверенітету?
Добрый вечер, Алена. Я не лічу, что это умацавання обороноздольності, коли ви маєте на увазі менавіта знішчальники російські на території Білорусі. Що тичиться дивізіона ОЗРК С-300, які повинні бути передадені в наступному годі, то безумовно, це плюс. Але треба так само розуміти дві речі. По-перше, це комплекси, які вже були в експлуатації, які здимаються з озброєння російського війська. По-друге, дуже велике питання, чи буде їх функціонал, скажімо так, відповідати тому, що вони відповідати тим комплексам, які маються на озброєння російського війська. Бо може так здаритися, що частка алгоритмів найбільш сучасних, перш за все, які призначені для боротьби з крилатими ракетами, вони попросту будуть виключені з, скажімо так, з електронного обсталювання, з електронних блоків.
Андрій, а чому Росія менавіта цяпер почала нарощувати свою військову присутність у Білорусі?
Ну, тяжко сказати. Коли уважливо поглядіть на почитати слово Шойгу, те, що він сказав, то там от та частка його промови, яка тичиться менавіта С-300, там сказано згодно з домовою поміж президентами двох країн. Тобок є шмат таких неформалізованих, тобок незадокументованих домов особисто поміж лідерами двох країн. І що там, яких конкретно пунктів я напишуся, сказати вельми тяжко.
Ці буде уявляти російська авіабаза воєнну погрозу для сусідів? Про хвилину ми почуємо, як на це питання відказує воєнний оглядальник російського інформаційного агентства РІА Новості Константин Богданов. А зараз побач со мною в студії Юрій Дракохруст, аналітик нашого радіо. Юрій, ну а з вашого пункту погляду, що ви міркуєте на цю тему, чому менавіта цяпер Росія почала нарушувати свою
військову? Я тут спошлюсь на воєнного експерта Олександра Лесіна, який вже виступав в нашому ефірі. І он казав про тое, што літаральна недавно знялі з баявога дзяжурства, ну, за ўжо старасці, сталасці, даволі шмат самалётаў менавіта беларускага СПА, беларускай супрацьракетнай абароны, то есть этих самалётаў ўжо няма, вось, і трэба ці купляць, а там кожны самалёт па 50 мільйонаў даляраў каштуе, то есть у Беларусі столько грошай няма, ну, магла бы Расія іх і падараваць, ну, вот, відаць, дамовіліся, што Расія просто ставить свои самолеты.
Так, Юрий, чего тут больше, политики или бизнесу?
Ну, политики завсёды больше, коли размова идёт про оборону.
Андрей, а як вы думаете, политика или бизнес в вынику это все?
Я думаю, что все ж таки бизнес, потому что мне сдается, что, скажем так, ситуация, в якой сегодня находится белорусское керавництво, и оно такое вельми неустойливое. И Москва вельми настойливая, апошняя, принамсі, 2 года, открыто потребует передачу под выглядом приватизации флагманов национальной индустрии. Может так статься, что попросту за мест белорусских предприемств Кремлю будет передадена белорусская войсковая база. То есть это такие своеобразные обмен, тем более, что, когда поглядеть, ну, дедлайн, это 2015 год, это президентские выборы.
Чи будет уявлять российская авиабаза военную погрозу для соседей? Вот как на это питание отказал военный оглядальник российского информационного агентства РИА Новости Константин Богданов.
На ней будут находиться истребители, подготовленные для исполнения функций перехватчиков противовоздушной обороны. В данном случае это могут быть самолеты Су-27 или Су-35, например, или какого-то подобного семейства. Вряд ли это будут перехватчики МиГ-31, хотя я бы не исключал этого. При интеграции системы ПВО речь идет не только о развертывании, например, каких-то информационных средств, радаров, например, или огневых средств поражения земля-воздух, то есть зенитно-ракетных комплексов, но и про развертывание авиации противовоздушной обороны, то есть обладающие соответствующими радарами и средствами поражения для перехвата воздушных целей. Самолетов, крылатых ракет, так, беспилотных летательных аппаратов и так далее.
Я нагадаю, наш телефонный номер у студии 651-4204. И на протягу этой годины я чакаю телефонованию от наших слухачов. Откажите на питание, от кого, на вашу думку, треба бороніться Беларуси, типа грожая ей кто-нибудь. Юрий, а вот это вот размещение этих базов, это отказ на американские намеры разместить супротиповетренные обороны базы у Чехии и Польши, але США отмовились от этих планов, это повинно выкликать теперь раздражнение США, Заходу?
Ну, США не совсем отмовились, США просто модифицировали.
Поменяли, ну
так. От першопочатковых яны перешли к іншим планам, так что не выключено, что как раз зараз меркуется, что у Польши будут не радар, а будут американские перехватчики. Ну, вот меркуется в Беларуси российские. Варто сказать, что раздражнение великого это не выкликало. Скажем, вот министр обороны Польши сегодня сказал, что, ну, ничего в этом особливого нема. И в певном сенсе, махчима и саправды нема. Вот як мы чули со спадара Богданова, что сказал спадар Богданов, что это, в принципе, оборончая зброя. Але хіба не з 91-го года у Беларусі упершыню з'яўляецца не расійскае ваеннае абсталяванне, не расійская зброя, якая перадаецца Беларусі, а просто расійская зброя. І дыстанцыя ад адсутнасці расійскай зброі да абарончай зброі значна большая, чым дыстанцыя ад абарончай зброі да наступальнай зброі. Наступны раз можа ўжо з'явіцца, скажем, Іскандэр, які ёсць ударная зброя, па якой можна, скажем, ну, пры жаданні нанесці ўдары па польскай тэрыторыі, па літоўскай тэрыторыі. Вось. Так што я бы сказал так, вот сама по себе эта зброя не является, скажем, выкликом, может быть, оборонному балансу в регионе. Але вот сам факт з'явлення зброї іншої держави, ну, это саправды значная подія.
Андрей, а з вашого пункту погляду, гэта міняє конфігурацію державної безпеки Беларусі, наявності цієї зброї тепер, цих базов?
Наявная зброя не меняет, вот наявная зброя, она наявная зброя меняет, бо як демонструє всесвітній досвід, скажем так, позбавиться от заміжної військової бази, значно більш тяжка задача, чем пустить эту базу на власную територію. Ми это бачимо і по прикладі України з Чорноморським флотом, і коли брать там, наприклад, Захід, то по прикладі, наприклад, Японії з базами американськими на Кінаї.
А з вашого пункту погляду, гэта такі адказ Росії США, ці гэта, допустим, вынік вось этого шведського десанту?
Я думаю, що хоче треба шукати, на, скажем так, причини того, що вдарилося в кропки глядження внутріполітичних ситуации в Беларуси и России, так само их скрупкое движение их двухбоковых взаимоотносинов. Бо, коли брать внешний фактор, то, например, на тем тыдне тот же самый Дмитрий Рогозин сказал, что супротиракетная оборона американская, и она не уявляет небезпеки для России, бо Россия имеет техничные сродки для кинного переодоления. И это реально так, это казали уже шмат годов тому, что супротиракетная оборона, это ну, просто жупел.
А шведский десант, как вы думаете, это медведики шведские, это некоторым чином как раз и продемонстрировало вот эту слабость супротиповетренной обороны?
По-перше, не треба казати, що наша супротиповітряна оборона слабая. У нас одна з найбільш моцних супротиповітряних оборон у Європі. Фактично, на сьогоднішній день ми одна країна в європейському континенті, яка має шмат ешелонную систему супротиповітряної оборони. Да. Причому ця система, вона перекриває і обороняє всю національну територію. Коли ми, наприклад, візьмемо Росію, там так само є, але вона така, скажімо, об'єктова, регіональна. Некоторі регіони прикриті, але більша частка території країни ніяк не оборонена.
Юра, ну ось некоторые аналитики выказывали меркование, что Россия выкорыстает десант шведских медведиков для того, как форсировать процесс объединения супротиповетренной обороны, сил супротиповетренной обороны России и Беларуси под одним командованием. Вы сгодны с таким, как бы, с такой версией?
Ну, тяжко сказать. Я не ведаю, какие там размовы и шли, так бы мовить, за зачиненными дверима. Махчимах это было выкорыстано як нагода. Что, мовляв, ну вот бачите, что у вас, хотя все эксперты говорят, что, ну, вот такие маленькие самолеты, вот, яны не ловятся, не заточена система СПА, боевая система СПА под такие малые летальные аппараты. Так что я думаю, что у принциповом пляне не. Махчима, что саправды иде такие, ну, ведаете, вот гандаль, таки ченч. И российцы кажут, что, ну, вот вы хочете нафту, вы хочете тое, вы хочете кредиты, ну так, ребята, так, а что мы от вас отрымаем? Ну вот, и саправды тут, як сказал Андрей, дилеммы. Те, умовно кажучи, белорускали отдавать танно, те дозволить базу.
Андрей, а вось вы тут спевали асанну шмат эшелонной супрацьпаветранной обороне Беларуси, а наогул, накольки боездольная белорусская армия, якая николи не воевала?
Ну, уровень боездольности может подтвердить только реальные боевые идеи, не такой было, что пока нам это светит. Насколько боездольная, тяжко сказать, потому что мы все разумеем, что информация, это она, скажем так, информация про боездольность, она мая досить обмежована, это обмежованное коло такого циркулирования, тому, ну, скажем так, яна не самая горшая в регионе, але уже далеко не лепшая. Далеко.
На думку былого вайскоўца, палітработніка майора ў запасе Сергея Вазняка, гэта цалкам быў лагічны крок Расіі, паколькі існуе саюзная дзяржава і дамова аб калектыўнай бяспецы. І гэта трэба не Беларусі, а менавіта Расіі, таму што яна быццам бы адсоўвае мяжу крыху на захад, у бок, так бы мовіць, верагоднага праціўніка.
Больше это, конечно, в интересах России, поскольку Россия предполагает, что со стороны НАТО для нее есть угроза. То есть России это нужно. Беларуси с военной точки зрения не активно, ну, будет получать какие-то деньги государства за сдачу в аренду, потому что нахождение иностранных баз приносит какие-то копейки в казну. Думаю, все равно это никогда не пригодится, поскольку НАТО не собирается нападать на Россию. Вот это вопрос не столько военный, как вопрос политический.
Андрей, ну все, что это самое, больше за все, это в интересах на сегодняшний день саправды России, из усих гульцов этого агульного поля.
Тут тяжко сказать, разумеется, потому что у России так само все вельми неоднозначно. Там зараз есть две групповки, якая одна из яких умовно ей можно назвать реалистами, то бок я не бачу, что у России нема іншого выхода, як координовать свои выселки с Заходом. Это принамсі мы можем побачить с концепцией внешнеполитической деятельности. И есть, умовно кажучи, и астрады, и там люди такие реликты часов холодной войны, в основном это войсковцы, которые тоже такие еще с вельми великим подозрением относятся до Захода. А большинство населения, она ура-патриотичная, и она проимперски настроена. И, конечно, когда они побачат российскую базу в Беларуси, на Мадагаскаре, где угодно, они будут хлопать в долоне и сказать, что вы бачите, как мы стоим с коленом и так далее.
Я дякую гостю нашей сегодняшней программы. Нагадаю, что на телефонной связи был керовник аналитичного проекта «Беларусь Security Блок» Андрей Поротников. Мы разом с моим коллегом Юрием Дракохрустом обмерковывали намер России значно поширить свою войсковую присутность у Беларуси.
Белоделку мати, да розовым прутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом, как девка не стояла, с молодым рекрутом. А яны стояли, легче не поспели, бо учула мати, двери заскрипели, ой, бо учула мати, двери заскрипели.
Ён не мае хаты, ён не мае грошай,
ён не мае хаты,
ён не мае грошай.
отказала девка. Мы любов сустрели, нам не треба грошай,
каб яны сгорели.
Нам не треба грошай, каб яны сгорели.
Был до девок скорый,
а до службы хворый.
Была девце радость,
а теперь покута,
бо была и жонка
у того рекрута.
Била девку мати до розовым прутом, так девка не стояла с молодым рекрутом.
Мати, девку,
девку,
бярозовым прутом. Била, била, мати, мати, девку, девку.
Боже, боже, била, мать, била, не забыла, била.
Била, о-о-о, мати, о-о-о, девку, о-о-о, бярозовым прутом. Била, о-о-о, мати, о-о-о, девку, о-о-о.
Беларускія песняры на хвалях свабоды паўгадзіны. Мы з вамі ў жывым эфіры. І Ганна Соус яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі аўторка.
Россия планует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенком поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Алесин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой и непосредственный противник, я думаю, это будет американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел-червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полицию Российской Федерации. Для этого они отмовляются от громадянства своей Украины.
Что есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Представники громадскости собирают подписи под зворотом у оборону Андрея Гайдукова с закликом до белорусской международной супольности признать его политвязнем и прикласти все намагания для вызволения закратов. У Витебску заборонили все акции до угодков аварии у Чернобыля. Причина отмовы – это отсутность домов с медиками и милицией на обслуговывание акции. Помер былый молодофронтовец Михаил Шарамет. Он працавал выратавальником у Министерства надзвычайных ситуаций, займался промысловым альпинизмом. Помер от отрушивания коренем цикуты у походе.
Хлопец был вельми отказный, профессийный. Працавал выратавальником, и тут оказалось, что он не смог выратоваться сам.
24 красовика у Петропавловской церкви в Минску отбудется поминальное набоженство до годовины смерти Арыны Вячорки. Концерт «Жить для Беларуси памяти Арыны Вячорки», який имелся отбыться 24 красовика у молодевом театре эстрады, был отменены.
Вы слушаете Радио Свобода. Телефонный номер нашей живой студии 651-4204, еще 27 хвилин. Я чекаю ваших телефонований. Хотелось бы почуть отказу на питание, от кого, на вашу думку, треба бороніцца Беларусі, ці пагражае ёй хто-небудзь. Зрэшты, вы можете выказацца і на іншую тэму, а таксама па тэлефоне аўтаадказніку 266-39-52. Наш адрас у скайпе «Свабода радіо». 23 красавіка адзначаецца сусветны дзень кнігі і аўтарскага права. Сёння Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заахвочвае ўсіх, асабліва моладзь, чытаць як мага больш і ў той жа час паважаць правы аўтараў кніг. Да святкавання можа далучыцца кожны, дастаткова прачытаць кнігу, купіць у сеціве электронную кнігу альбо прапанаваць камусьці цікавае чытво. Побач са мной мой калега Ян Максімюк. Ён і сам аўтар кніг, і што немалаважна, літаратурны крытык. Ян, людзі чытаюць бадай цяпер увесь час, бо пастаянна носам у які-небудзь манітор, але кніжак чытаюць менш.
Ну, пытанні сведчаць пра тое, што сталі менш чытаць. Недзе год назад было некае такое жахлівае пытанне па Беларусі, дзе аказалася, што больш чымсьці, калі добра помню, 60% людзей ўвогуле ў год не бярэ кніжкі ў рукі. Я думаю, што гэты паказнік бы значна большы 20-30 гадоў, гэта значыць, у часы Савецкага Саюзу, у часы сацыялістычнага лагеру, тады людзі крышку больш чыталі, але я таксама думаю, што гэта мае сваё, я б сказаў бы, нават рацыянальнае вытлумачэнне. Тады не было такіх магчымасцяў камунікацыі з вонкавым светам у Савецкім Саюзе ці ў сацыялістычным лагеры. У Польшчы, напрыклад, дзе жыў я, кніжка тады была адным з галоўных, скажам, шляхоў, якім чалавек мог даведацца пра той свет, які існуе на вонкі нашай дзяржавы, дзе мы жылі. Зараз мы жывем пасля так званага выбуху камунікацыі, і мы шмат што пра свет дазнаемся з іншых крыніцаў, чымсьці кніжак.
Але што такое мы даведываемся з кніжак, чаго не даведываемся з іншых крыніцаў? Бо ў сувязі з тым, што амаль 60% ўжо абыходзіцца без кніжак, ці не сведчыць гэта пра тое, што ім ужо цалкам дастаткова той інфармацыі пра навакольны свет, якую яны атрымліваюць з іншым крыніцам? Можа быць, кніжкі застаюцца толькі для эстэтаў, якім важныя нейкія проста літаратурныя стылістычныя павароты, і не больш таго?
Ну, тут трэба як бы размежаваць два гатункі кніжак. Першая – это кніжкі, з якіх мы нечага вучымся. Я думаю, кніжкі, яны не страцілі, навуковыя кніжкі, яны свае не страцілі інфармацыйнае вартасці, і яны заўсёды на універсітэтах, скажам, галоўнай крыніцай, да якой чалавек будзе звяртацца, будзе кніжка. А вось тыя кніжкі, якія мы калісьці чыталі, каб даведацца, як жывуць людзі ў Аўстраліі, альбо ў Балівіі, ці дзесь, у некі краінах, яны зараз страцілі на сваёй значнасці, бо значна хутчэй мы можам тую інфармацыю знайсці ў інтэрнэце, на Ютубе, ў Вікіпедыі, і ніхто не чытае менавіта, каб даведацца, як жывуць індзейцы ў Лацінскай Амерыцы, напрыклад. Тут, я думаю, вы маеце рацыю, калі кажаце, што кніжка, калі хтосьці яе ўсё ж такі бярэ ў рукі і чытае, яна набыла большую эстэтычную вартасць. Мы чытаем добрую літаратуру, каб адчуць, гаворачы высакашпарна, эстэтычную асалоду ад такога чытання. Я прызнаюся сам, што я не толькі чытаю кніжкі для дома, дзеля эстэтычнай асалоды, але я таксама люблю чытаць дэтэктывы, дзе за шмат эстэтыкі чалавек не пачэрпне, а проста вось так для цікавасці, каб неяк так прабавіць час, калі фактычна чалавек адчувае перасыць ад эстэтычнай літаратуры.
Што з цягам часу адбываецца з чытаючым чалавекам? Ён спажывае і паглынае ўсё больш і больш новага, ці і у выніку з гадамі уся гэтая літаратурная велізарная палітра сводзіцца толькі для яго да некаторых кніжак, якія варта перачытываць, ужо не чытаць новае, а толькі перачытваць старое.
Ну, і ў маім выпадку, мне ўжо больш за 50 гадоў, дык я фактычна раблю тое, што вы назвалі перачытванне кніжак. Вось сёння, напрыклад, я знайшоў некае такое рэйтынг найважнейшых кніжак 21-га стагоддзя. Недзе 30-40 кніжак там было пададзеных, я вось перагледзеў усе гэтыя кніжкі, і аказалася, што з гэтых кніжак 21-га стагоддзя я прачытаў дзве. І яшчэ дзве альбо тры у мяне ёсць дома, стаяць на паліце, які я купіў, каб прачытаць, але яшчэ не прачытаў. І затое я чытаю, напрыклад, Толстога, Дастаевска. Я перачытваю расійскую класіку, я перачытваю скандынаўскую класіку. Ну і фактычна ў такім веку як бы чалавек траціць такую ахвоту, траціць апетыт, каб спажываць усё новае. І вось гэтых 40 ці 30 кніжак, нібыта найважнейшых паводле крытыкаў, кніжак 21-га стагоддзя, я не думаю, што яны ўжо мяне ў змозе зацікавіць настолькі, каб я яшчэ 2-3 кніжкі з гэтага рэйтынгу набыў і паглядзеў.
книжкам у сувязі з сённяшнімі тэхналогіямі і з сённяшнім зусім іншым тэмпам і сённяшнім іншым спосабам давядзення інфармацыі да людзей наканавана будучыня?
Не, я думаю, што наканавана будучыня, і нават не гаворачы пра кніжкі падручніка універсітэцкія ці школьныя, якія заўсёды будуць выходзіць, нават калі гэта не на паперы, а ў нейкім электронным выглядзе кніжка як ідэя, яна застанецца. Але я думаю таксама, што і добрай, сур'ёзнай літаратуры, якая прэзентуе вельмі высокія эстэтычныя вартасці, таксама ёсць будучыня. Я ў мінулым годзе гаварыў з шэфам польскага пэн-цэнтру Адамам Паморскім, які таксама займаецца вельмі моцна папулярызацыяй літаратуры, і я яму вось цытаваў беларускае пытанне, што падае як бы чытанне кніжак у Беларусі, пытаўся, як гэта адбываецца ў Польшчы. Так ён мне сказаў рэч, у якую зноў спачатку мне было цяжка паверыць, таму што ён перакладаў вельмі цяжкога і складанага паэта Томаса Стэрса Эліята паэзію, і кажа, што выдавец меў сумневы, ці трэба выдаць 1000 ці 1500 экземпляраў, а потым аказалася, што кніжка далася даволі цяжкога і складанага паэта у колькасці 30 тысяч экземпляраў. І ён з гэтага робіць выснову, што колькасць людзей, якая ў змозе чытаць высокаякасную літаратуру эстэтычную, яна ў кожнай эпосе застаецца такая самая. І што і попыт на добрую літаратуру, ён як і 10, і 20 гадоў, і зараз ёсць, пытанне толькі як дайсці да гэтага нішавага чытача, як яго знайсці, як яму зарэкламаваць добрую кніжку, паколькі, як бы самі разумееце, зараз прапанова на кніжным рынку ну вельмі багатая, і мы хутчэй за ўсё знаходзімся ў сітуацыі чалавека ў інфармацыйным хаосе.
Дякую. Я свайго чытача, думаю, знойдзе і кніга былога вязня сумлення доктара медыцыны Юрыя Бандажэўскага. «Турма і здароўе» называецца эта кніга, выдадзеная ў серыі «Бібліятэка свабоды» 21-е стагоддзе. Прэзентацыя кнігі адбудзецца ў чацвер, 25 красавіка, а 18 гадзіне ў Менскай сядзібе БНФ, вуліца Чарнышэўскага, 3. Вы можаце замовіць гэтую кнігу па адрасе 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. І яшчэ адно свята сёння – дзень ангельскай мовы, якая ў папулярнай музыцы зрабілася інтэрнацыянальнай. Не дзіва, што многія маладыя рок-каманды Беларусі трываюцца менавіта яе. Не выключэнне – група «Clover Club», дэбютны альбом якой па выніках 2012 году паводле сайту «Эксперты Бай» трапіў у лепшыя дзясяткі адразу ў 4 галоўных намінацыях. спадзяюся, гэтай песні мы патрафілі і патрабавальнаму густу нашага слухача. Званок яго пачулі на самым пачатку праграмы. Якія б вы песні хацелі пачуць у нашым эфіры, тэлефануйце. Наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52, уключаны зараз, і тэлефон жывой сувязі 651-42-04 і яшчэ 15 хвілінаў. Я чакаю вашых званкоў у студыю. Не лянуйцеся, званіце. Сённяшні дзень у гісторыі застанецца як дзень пачатку перабудовы. І да майго калегі Сергея Навумчыка маё пытанне, чаму менавіта гэты дзень? І, Сергей, што асабіста для вас стала пачаткам перабудовы?
Алена, 23 красавіка 85 году адбыўся пленум ЦК КПСС, на якім выступіў новы, абраны месяц таму пасля смерці генсека Чарненкі, генеральны сакратар ЦК КПСС Міхаіл Гарбачоў. І нагадаю, што ён ужыў такую фразу «паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця» і сказаў пра неабходнасць перабудаваць управленне і планаванне. Кропка. Ні пра якую змены сістэмы, там больш пра ліквідацыю там камуністычнага рэжыму альбо брані Бог там пра распад Савецкага Саюза, натуральна, гаворка не ішла. Вось толькі гэтая мэта паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця і перабудова ўправлення, нават не грамадства, а ўправлення. І вот гэта быў вельмі такі невялікі сігнал, але з гэтага пачалося. Але ведаеце, Алена, вось калі прыгадваць нейкія ўласныя ўражанні, то якраз такі не гэты пленум для мяне быў некім такім знакам. А вось я якраз тады служыў у войску і памятаю, глядзеў праграму «Час» у казарме. І паказалі, як Гарбачоў прыехаў у Ленінград. Не ён першы з генсекаў ездзіў, і Брэжнев ездзіў, ну, Андропаў менш, і Чарненкі яны менш пражылі. Руцінная была справа, але вот кортэж спыніўся на нейкай вуліцы.
Я таксама памятаю.
Так, Гарбачоў выйшаў і пачаў гаварыць з людзьмі. Гэта быў экспромт, гэта былі не сабраныя там людзі, не прынструктаваныя ў райкамі, гэта былі людзі, якія проста выпадкова апынуліся на гэтай вуліцы. І ён пачаў з імі абсалютна жывую гутарку. Я ўжо не памятаю, пра што там было, але вось тое, што кіраўнік СССР, генеральны сакратар свабодна гаворыць з людзьмі, а яны яму свабодна задаюць пытанні, ну, гэта для мяне проста было шокам. Я зразумеў, што, канешне, нешта будзе адбывацца.
Я памятаю мой сваяк, які быў ужо ў веку на той час. Ён быў найбольш уражаны тым, што першая асоба ў дзяржаве гаворыць без паперкі. Яны ўпершыню бачылі, што чалавек можа гаварыць без паперкі. Ён натуральна плакаў. І я памятаю, гэта ўразіла, канешне, многіх тады. Перабудова, з якіх этапаў яна складалася?
Ну, вось пасля гэтага красавіцкага пленума быў 27, калі я не памыляюся, з'езд КПСС. Это ўжо весна 86 года, і там Гарбачоў зрабіў даволі істотнае абнаўленне і складу ЦК КПСС, і палітбюро, вайшлі новыя людзі, між іншым і Ельцын туды вайшоў. Наступны год, гэта 88, калі адбылася 19-я партыйная канферэнцыя, вот гэта такія падзеі, але паміж імі былі пэўныя духовныя змены, змены ў інтэлектуальным жыцці. Вось літаральна ўжо з канца 85-го году у часопісах, у «Аганьку», у московскіх новасцях, у літаратурных часопісах пачалі друкаваць тое, што, скажам, яшчэ, ну, 2 гады назад, гэта ўжо быў бы, ну, так сказаць, была падстава для крымінальнага пераследу. Гэта сапраўды было так. Вось прарвала проста інфармацыю пра тое, што было ў гісторыі, і пра тое, што адбываецца. Гэта той працэс, які мы потым называлі галоснасцю. І вось гэтая галоснасць, якраз разняволенне людзей, яно было вельмі прыкметным. І кожны месяц, кожны тыдзень пашыралася вось гэтая зона свабоды. Можна было пісаць і чытаць пра ўсё большае. А вось ужо ў 89-м годзе, калі адбыліся першыя, адносна, канешна, свабодныя выбары народных дэпутатаў СССР, і ў прамым эфіры прайшоў першы з'езд народных дэпутатаў СССР у траўні 89-го года, вось гэта быў ужо абсалютна такі карэнны пералом сістэмы, і тады ўжо народ уступіў у кіраванне дзяржавы і без усялякіх гаворак пачаў рабіць свой лёс.
Дякую, Сергей. Будзем спадзявацца, што слову «перабудова» яшчэ наканавана гучаць у палітычным лексіконе беларусаў. ефіри «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода Радио». У одно слово. І ще 10 хвилин ви маєте шанс дотелефонуватися до мене у живий ефір. Я чекаю вас на номері 651-4204. На нашем сайте выставлены больше за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сыч Константин Язепович народился в 1900 году в городе Менску, белорус, с рабочих. Средняя адукация без пэўных занятков у городе Менску. Арештованы 19 травня 1921, осуджены 13 студзеня 1922 коллегией ОГПУ за то, что служил у белорусской армии до высшей меры покарання. Расстреляны 23 червеня 1922 года. Реабілітаваны 18 лістапада 1992 прокуратурай Республікі Беларусь. Архів КГБ РБ, шифр 34956С.
Картотека Сталіна на сайті свабода.орг публікується з заклікам «Знайді своїх». Ви можете відшукати там своїх сваяков або доповніть гэтый спіс звестками про невядомых репресаваных. А зараз гістарычны календар, асабісты погляд пісьменніка на адзін дзень у гісторыі. 100 было заўтра. Гістарычны календар свабоды.
'Ночыя ногі, як вядома, заўжды ўяўлялі сабой сур'ёзны выклік грамадству. Вось яны няспешна крочаць па вуліцы, нахабна супрацьпастаўляючы сябе здароваму патрыятызму, усенароднай згодзе, палітычнаму кансэнсусу і іншым вечным каштоўнасцям. Ужо самой сваёй формай гэтыя ногі пры кожнай нагодзе імкнуцца дзёрзка адвергнуць розныя непахісныя, асвячаныя стагоддзямі ісціны. Куля, дура, штых, маладзец, у здаровым целе здаровы дух, не наеўшыся, не наліжыся, кіндер, кюхе, кірхе і які хомка, такая і жонка. Зразумела, бессаромныя напаміны жаночых ног пра сваё існаванне ніколі не заставаліся без адказу. У кожную гістарычную эпоху знаходзіліся адважныя і валасатыя асобіны мужчынскага полу, якія паўставалі супраць парушальніц парадку, здольных адной каленкай выбіць зэдлік з-пад ног грамадскай стабільнасці і адной сваёй лыткай учыніць шкоду на мільёны тетрадрахму. Запомнім імёны галоўных змагароў з экстрэмізмам, хай сабе гэта і не надта лёгка. Георгіас Пападопулас, Ніколаас Макарэзас, Стэльянас Патакас. Хай будзе зямля вінні-пухам гэтым героям. Сапраўдныя былі афіцэры і ісцінныя патрыёты Грэцыі. Так, прыклад па сапраўднаму прынцыповага змагання з жаночымі нагамі паказала ўсяму чалавецтву менавіта зямля Афрадыты, Асфаделяў і Асфаліі. 24 красавіка 1967 году, ўжо на трэці дзень вайсковага перавароту, у выніку якога да ўлады ў грэцкім каралеўстве прыйшлі згаданыя вайскоўцы, так званыя чорныя палкоўнікі, жаночым нагам у гэтай краіне быў дадзены дастойны адпор у выглядзе адпаведнага ўказу. Правда, забараніць кабетам мець ногі хунта не магла, бо хто б тады і чым мясіў для краіны вінаград і аліўкі, і таму забараніла міні-спадніцы, афіцыйна, строга, пад пагрозай арышту. На час кіравання палкоўнікаў Грэцыя ператварылася ў нейкае падабенства вялікага праваслаўнага манастыра, без даклада не входзіць. Ніякіх элегантных шортаў, у якія ператвараюцца нагавіцы, ніякіх джынсаў, жаночых штаноў, касметыкі, рок-музыкі і іх квінтэсэнцыі сусветнага зла, кароткіх, як грэх, спадніц. Дасталася і мужчынам, аналягам міні-спадніцы, у якіх былі названыя доўгія валасы. Недавняя сексуальная революция была выметена из Греции поганой метлой, с ганьбой и проклёнами, как городская лярва звязковой церковки. Правда, совсем ненадолго. Міні вернулася у Грецію в 70-х разом з демократією і республікою, яких тут не бачили від часов Софокла і Есхіла. До речі, твори Софокла хунта так само поспіла заборонити, як екстремістські. Наогул, складений полковниками чорний спіс зробив би гонор любой спадниці, навіть коли вона гордо зветься кілтом. Апроча Міні, Року і Софокла, у тим списі опинулися Бекет і Чехов, Сіртакі і Сартр, ЮНЕСКО і наука соціологія, страйки і біцьо шклянок після тосту, математика і Троцькі, свобода слова і комедії Аристофана. Усьо каратейше, чим до колена, вишейше за плінтус і пригажейше за полковницькую фуражку, якої в одрозненні адміні спадниці не завсёди ёсць чим похвалиться.
Завтра по матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. Погляд письменника на историю огучивая у нас в эфире Сергей Шупа. И наприкінці этой години в эфиру Ганна Соус еще раз нагадаю основные події авторка.
Россия планирует в 2015 году разместить у Беларуси авиабазу. Первое звено боевых знищальников прибудет уже сёлета. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с керовником Беларуси Александром Лукашенком поведомил, что в наступном году Россия поставит у Беларусь 4 дивизиона С-300 для обороны поветренной просторы. Войсковый эксперт Александр Алисин.
Всякий такой договор, конечно, ограничивает независимость Беларуси. А прямой непосредственный противник, я думаю, это будет американские истребители F-16, 48 штук которых полагается перебазировать на авиабазу в Польше из Италии.
Активисты компании «Говори правду» Паула Виноградова осудили на 12 суток арешту за вывешенный портрет политвязня Миколая Статкевича и бел червоно-белый стяг. Жонка Светлана Виноградова.
Процесс проходил довольно быстро. Его обвиняли по статье 23.3.4, часть 3. Это незаконное пикетирование. Павел признал, что он вывешивал плакат с изображением Статкевича и флаг, но не признал, что в этом есть состав правонарушения по статье 23.3.4.
Все более белорусских мигрантов робят спробы уладковаться у полиции Российской Федерации. Для этого они отмовляются от громадянства своей страны.
Что есть такие случаи? Особенно вот там приграничные с вами районы в Беларуси, Смоленская область.
Представники громадскости собирают подписи под зворотом у оборону Андрея Гайдукова с закликом до белорусской международной супольности признать его политвязнем и прикласть все намагания для вызволения закратов. У Витебску заборонили все акции до угодков аварии у Чернобыля. Причина отмовы – это отсутность домова с медиками и милицией на обслуговывание акции. Помер былый молодофронтовец Михаил Шарамет. И он працавал выратовальником у Министерства надзвичайных ситуаций, занимался промысловым альпинизмом. Помер от отрушивания коренем цикуты у походе.
Хлопец был вельми отказный, профессийный. Працавал выратовальником, и тут оказалось, что он не смог выратоваться сам.
24 красовика у Петропавловской церкви в Минску отбудется поминальное набоженство до годовины смерти Арины Вячорки. Концерт «Жить для Беларуси памяти Арины Вячорки», який мелся отбыться 24 красовика у Молодевом театре эстрады, был отменен.
У интернете з'явилася сторонка проекту «Белорусский глобус». Спроба собрать разом все переклады сусветных хитов на белорусскую мову. Теперь сайт наличивает более за 60 композиций. У розный час яны трапляли на складанки «Персонал Депеш», «100 бардов свободы», а так само гучали на концертах «Солидарные с Белоруссию». И на завершение годины эфиру крыху музычной классики. Гурт «Крама» переспевая «Пинк Флойд».
Знайсти такі беди, каб знати добро і зло, як жити годно і безбедно. На счастье есть шаблон.
поколеньям. Мур гибнется все выше. Кап у свете так непевным. Нам жилося спокойней.